Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева
и Сергей Платонов.
У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец Фёдор.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема «Как сохранить семью», и сегодня отец Фёдор хотел рассказать еще о том, какая катастрофа развод, и, в общем-то, поговорить о том, как его избежать.
Да, мы привыкли к тому, что развод стал чем-то обыденным, а на самом деле для нас, для христиан, развод — это действительно катастрофа. Это, во-первых, нарушение слов Божьих, что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть вот Христос говорит так, а человек говорит, а я вот нет, вот я разрушу. И, конечно, это падение, это тяжелейшее падение. Не всегда развод является виной того, кто потом становится разведенным, да, например, ну, вот, например, жена ушла. Или муж ушел и изменил. Да? Мы знаем, что бывают причины, по которым пострадавшая сторона может считать брак оконченным, но церковь, что такое развод, не знает. В церкви нет развода как процедуры, потому что нет механизма. Это не дано никому. Церковь может только признать с болью, с горечью, что брак окончен. Это, знаете, как вот фельдшер со скорой помощи, который подписывает первое свидетельство о смерти. Он говорит, да, этот человек умер, он больше не дышит, вот там, все. Вот, но он не убил, и церковь не разводит. Сейчас от церкви требуют постоянно бумаги о том, что я больше не замужем. И вы знаете, я вот в течение 7 лет сидел в канонической комиссии Москвы, и тогда такой бумаги не выдавали. Церковь может разрешить повторное венчание в случае покаяния виновного человека или в случае, если человек не был виновен в распаде
семьи. То есть развенчание — это...
Не существует. И это надо очень хорошо понимать. Но люди современные, они мыслят очень прямолинейно по определенным схемам. Вот нас расписали, потом нас развели. А вот мне муж изменил, я его застала, вот жалко, плохо, грустно, больно, я его любила, но вот я не могу выйти замуж, потому что на мне еще венец. Вот снимите с меня венец. Вот обычные самые слова, с которыми приходят. Вот, и когда вот начинаешь это объяснять, они говорят, нет-нет-нет, вот все-таки сделайте что-нибудь. И сейчас вот этим немощным людям церковь идет навстречу и выдает свидетельство о том, что брак утратил каноническую силу. Но это бумага, которая дается для спокойствия человека, но, повторюсь, не она прекращает семью. Вот. А для человека это катастрофа. Ну, можем сказать так. Допустим, развелся священнослужитель, диакон или священник. Он вызывается к архиерею и начинается исследование, почему он развелся. Если причина в нем, ну, например, он пил или бил жену, вот, и, не дай бог, изменил, да, то он не может быть больше священнослужителем никак. То есть он совершил какие-то грехи, которые против семьи, но со священным саном они несовместимы. Знаете, есть такое понятие, как травмы несовместимы с жизнью. А вот какие-то грехи, которые несовместимы с священнослужением. Но мы-то понимаем, что это не отдельные требования к нему, это общие требования к христианам. Просто вот к священнику они применяются в полноте. Вот и все, в этом вся разница. Вот если человек это допустил, в нем что-то умирает, он не может больше литургисать, совершать литургию, да, крестить, принимать исповедь. Никогда, причем по канонам, никогда, ни полгода, ни год, нет срока покаяния. Это не значит, что он погиб. Если он покаялся, Господь его примет. Конечно, примет в свои райские обители. Но что-то он уже не может, что-то в нем сломалось настолько, что вот, допустим, даже человек разведенный и создавший новую семью, его не руку положат диаконы. Нет, и все. Вот что-то в тебе сломано. Потому что произошла вот такая катастрофа. Бог тебе доверил свою маленькую церковь, а ты ее сломал. И даже если вина, допустим, больше на жене, ну, бывает такое, что там жена ушла от священнослужителя, он ничего не смог сделать. Она сказала, я не могу вот так вот, я тебя не вижу, я не солдатка, там, и все мне это, вот я наигралась, все мне это неинтересно, к сожалению, сейчас такое есть. Вот, и я как преподаватель Сретенской академии, разговаривающий с студентами, я вижу, насколько это стало чаще, чем там еще 10-15 лет назад. Вот, но, тем не менее, если грех в нем, то с саном это несовместимо, потому что произошла катастрофа. Вот чаще всего, конечно, если мы попытаемся понять, почему это происходит. Вот помните, Лев Николаевич считал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, да. А на самом деле, конечно, не так. Мне кажется, что он просто с Софьей Андреевной был очень несчастным человеком. Он об этом, кстати, и писал, что он даже когда женился, не любил ее, да, и вот насколько был жесток человек, он заставлял ее переписывать, и эти цитаты из дневников своих тоже. Представляете, каково ей было это переписывать? Вот. Но нет, в основе распада семьи христиан всегда лежит распад отношений человека с Богом. Всегда. Если человек любит Бога, и этой любви навык, и эта любовь в нем живет, он не может разлюбить свою жену или своего мужа. Не может. Это всегда разрушение внутренней иерархии человека, где Бог на первом месте. Вслед за этим разрушается семья. И вообще развратный, распутный человек – это человек, потерявший, заблудившийся, блудник, да, потерявший путь. Распутный человек, опять слово «путь». Человек потерял свой путь к Богу. И если мы возьмем Священное Писание, мы увидим, что когда человек разрешает себе блудить, а распад семьи, он чаще всего именно с этим и связан. Он, ну, например, распутно ищет премудрости, Соломон говорит, и не находит ее. А премудрость в лексиконе Соломона – это фактически праведность. Это не просто интеллект и ум, да? Или осия. «Дух блуда в них, и Господа они не познали». То есть, если человек допустил в себя дух блуда, он не может познать Господа. Это процессы, которые идут параллельно. Поэтому весь Ветхий Завет, практически все пророческие книги, Господь сравнивает идолопоклонство и потерю истинной веры с прелюбодеянием. Это одни и те же механизмы разрушения предстояния человека Богу.
Знаете, тема, конечно, это непростая, но вот когда, отец Фёдор, вы говорите «дух блуда», ведь иногда люди принимают какие-то вот вспыхнувшие чувства, есть же очень много даже художественных произведений, вспыхнувшие на стороне чувства вне семьи за какое-то романтическое такое что-то, не понимая, что на самом деле то, что они в себя впускают, оно не только не романтическое, оно еще и довольно страшненькое, если мы говорим про вот этих вот ребят с той стороны.
Да,
со стороны тьмы.
Полностью с вами согласен, Аня. Дело в том, что когда человек решает и сводит любовь только к чувству, он, во-первых, перестает понимать Бога, потому что любовь к Богу – это не чувство. Вы знаете, вот сколько раз ко мне, как к священнику, как к любому священнику, там, допустим, подходит сестра какая-нибудь на исповедь, которая ходит 20 лет в храм, и плача говорит, батюшка, я не люблю Христа. Сестра или дочь моя, что ты такое говоришь? Почему ты так решил? Я ничего к нему не чувствую. Фу, говорит священник, а что надо чувствовать? Что Христос сказал, любящий меня что-то чувствовать будет? Нет, он сказал, любящий меня заповеди мои соблюдет. Любовь – это действие, любовь – это состояние воли, которое выражается в действии, понимаете? Поэтому любовь в том, чтобы противопоставить себя этому чувству и сказать «нет». Это убивает во мне любовь. И, кстати, знаете, есть потрясающие слова у Льюиса. Он говорит, сколько тысяч раз чувства убили настоящую любовь.
Угу.
О разрушенных семьях. Как точно,
слова.
Да?
Да.
Вот эти чувства, вот эта голова закружилась.
Чувства,
да?
Убили любовь.
Да, и на самом деле любовь-то умирает. Потому что это... Любовь бывает преступна. И... «Тебе я милой не была, ты мне постыл, а пытка длилась, и как преступница томилась любовь, исполненная зла». Знаете, вот прозрение Анны Андреевны Ахматовой, да? Вот «О, как убийственно мы любим, как в слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милее», Фёдор Иванович Тютчев, да? Вот только губы, запекшиеся кровью на иконе твоей золотой. Разве это мы звали любовью? Александр Блок. Понимаете, то есть человек, может быть, даже не духовный, как Блок, но он чувствует. Вот удивительный образ. Икона, к которой прикладывается блудница, потому что это яркая помада во времена Блока, это, так сказать, боевой раскрас падшей женщины. И вот она прикладывается к иконе, и это кровь. Понимаете, это, вот как это понятно, что это противоречит одно другому. Внутренняя иерархия человека распадается, его предстояние Богу ломается в человеке, и дальше ломается все остальное. Его взгляд на себя ломается. Он себя видит как человека душевного и телесного. Как вот я помню, передача на Первом канале, сидел у Зубного, ждал. И там ток-шоу, и молодой человек миловидный говорит: а что вы от меня хотите, я только самец. Моя биологическая задача — оплодотворить как можно больше самок.
Вот. Ну, это уже такое, да, крайнее выражение.
Ну, мне хотелось бы его спросить, скажите, пожалуйста, а вот те ваши связи телесные, которые вы ради этого делаете, они ведут к зачатию? Оплодотворение имеет
где
какую
результат,
цель? Да. Где результат? И вы воспитываете их детей или нет? Конечно, он сам себе врет, понимаете? Он сам себя обманывает, он только плоть. А самые, может быть, страшные слова Божие о человеке, который себя, разрушив свое предстояние Богу, сделал только плотью. Это слова из книги «Бытие», где Господь перед потопом глядит на людей и говорит: «Не век пребывать духу моему в человецах сих, потому что они только плоть». Вот человек, который сказал «я только плоть», он, допустим, сказал такой мужчина, он и в женщине увидел только плоть. Это как тигр, который смотрит на антилопу, понимаете? Там у нее судьба, образование, дети, семья, ничего не волнует, только это. И он и себя так только видит, и, конечно, Бог уходит от этого человека. И жизнь разрушается.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников, Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Ой, отец Федор, ну мы еще, знаете, не забываем такую вещь, что враг рода человеческого, он же великий психолог, и вот эти вот романтические чувства, они обставляются очень красиво. Там и химия задействована, там и уже написаны какие-то произведения на эту тему, стихи и так далее. И
еще музычка соответствующая зазвучит в этот момент.
Да, и вот вся собственно, весь страх, весь то, что лежит под этим, ничего этого не видно, но по плодам, в общем, очень, как это, много обещает лукавый, но в результате такое вот опустошение. Вот опустошение — это то,
и
что...
одиночество.
И одиночество, да. И человек, это который... может быстро наступить, может медленно, но вот просто...
Человеку, который живет чувствами, назад... ему, например, совершенно не нужны дети. И обычно человек, который меняет партнеров, как сейчас говорят, очень плохое слово, вот он обычно остается один к концу жизни. Да, у него есть дети там, там и там. Может быть, они скинутся на ему сиделку, но они были ему не нужны, они мешали ему, и он будет им не нужен. К сожалению, человек остается один. Все разрушается, иерархия взаимоотношений с Богом, разрушается иерархия взаимоотношений со всеми остальными людьми. И блудник не может сделать жену свою счастливой. Вот удивляется человек, нагулявшийся всю молодость, а потом встретивший человека достойного, да, с его точки зрения, почему у него ничего не клеится? Потому что все это мстит, потому что враг предъявляет права на человека. Нецеломудренный человек не может и детей счастливых воспитать, потому что ему все бурлит.
Но он, батюшка, все равно может, но это огромное, это огромная борьба.
Да, конечно, в покаянии человек может очиститься от этого всего. Да, ну прям с языка сняли.
Духовники часто говорят, что ты исповедуешься, когда, допустим, у тебя есть богатое прошлое, да, бывалое такое, так назовем, да. Но он говорит, что вот там девушка стоит, и ты будешь за нее нести ответственность, ты готов? Вот эту девушку не предать и все остальное. Потому что ты сейчас такой окрыленный, такой веселый, и обещаешь, а нет, а когда начнется уже реальная жизнь, за тобой придут. Готов ли ты
отбиваться? За тобой придут те, кто имеет права.
Да?
Знаете,
готов ли ты бороться?
А в Исаии, Исаии Подвижника, да, есть такие слова замечательные. Он говорит, что ты удивляешься, что приходит грешный помысл, когда ты его не зовешь. Ты его принимал раньше, и он приходит как старому другу на согретое место. Представляете? Вот это...
Уже ключик есть.
Да, уже ключик есть, уже место его. Mm-hmm. Вот. И, кстати, человек, который, ну, вот, имеет вот этот печальный греховный опыт, блудный до брака, он, скорее всего, и не заметит целомудренную девушку. Он не понимает какое-то сокровище. И нету созвучия внутреннего. Вот. И в конце концов у этого бесконечного падения есть своя логика. И вот я вам приведу пример. Вот та самая каноническая комиссия, в которой мне довелось работать 7 лет, московская, это прием людей, которые приходят в основном с двумя вопросами. Вторые, третьи, там, браки, браки с инославными и отпевание самоубийц. И вот самый страшный случай, который мне запомнился. Приходит пожилая женщина. Не сама, ее приводит сестра, еще более старшая. Вот, та не в состоянии даже двигаться. Она 40 лет прожила с мужем. И там, или 38, не помню, много. И позавчера он застрелился. Почему? Потому что он постарел, и физиологическая возможность к брачному сожитию закончилась, телесная. А, видимо, в этом был весь смысл жизни. Понимаете, вечность, Царство Небесное, Господь, дети, внуки, знакомые, работа ничего не значат. Это было для него главным наполнением жизни. Это наполнение кончилось, жизнь перестала иметь смысл. А записка, которую он написал, это просто крик беса из ада просто, понимаете, вот так вот. И читать эти записки, вот ту, это просто невозможно. Это как будто тебе открывают туда окошечко, вот в то состояние, в котором этот человек теперь пребывает. И я ей объясняю, что нельзя отпевать такого человека, это неправда. Какое блаженное успение, да? Какое на тебя, Господи, упование возложил? А все потому, что нету совместного предстояния Богу. Закончилось телесное. Ну и что? Ну ты же любишь свою жену всю. Ты любишь ее не только телесно, но душевно и духовно. Ну кончилось телесное. Ну и что? Вы с ней вместе должны были к этому времени перерасти в ту самую церковь, которая молитвой обретает единство. А для тебя это не было вообще даже частью жизни, это не было задачей. И если бы тебе сказали об этом, ты бы очень удивился. Вот, поэтому это падение, это разрушение иерархии человека, оно разрушает все. Вот, между прочим, когда в человеке внутренняя иерархия разрушена, то есть когда во мне на первом месте Бог, потом человек, потом я. Да? То есть, когда во мне мой духовный человек управляет мной душевным, той самой эмоциональной, чувственной, так сказать, этажом моего бытия, и управляет моим телесным этажом бытия, да, когда он у меня в послушании, когда я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть, да, образно говоря, вот, тогда и мои отношения с Богом и с женой и с детьми они нормальные. Если разрушены, если Бог не на первом месте, то и семья моя будет разрушена. И во мне так, в моей жене так. Зачем ей меня слушаться? Что это за ваши древние христианские сказки? О том, что кто-то кого-то должен слушаться. Нет. И потом она удивляется, почему дети не слушаются ни папу, ни маму. Ну, потому что если они не видят, как мама при уважении, при соборной любви, при внимании папы, при том, что он, конечно, не должен быть ни жестоким, никаким, это все даже сейчас не обсуждается. Но последнее слово за ним, когда он выслушал и сказал: нет, милочка, вот должно быть так сегодня. Ну, вот я настаиваю. Она сказала: хорошо, любимый, потому что у тебя благодать Святаго Духа управлять, принимать окончательное решение, ответственность. Дети это, на это смотрят, и, конечно, они будут слушаться такую маму. А если мама говорит «нет», то нет. А если мама при них орёт на бабушку, они обязательно будут орать на маму потом, понимаете? Вот. То есть вот это, что сделать, чтобы противопоставить вот этой центробежной силе, которая противостоит ей, которая начала разрушать мой брак и приближать его к распаду? Восстанавливать иерархию внутреннюю, свою, то есть идти каяться. Говорит: я, моя семья на грани развода. Священник скажет: в чем ваша часть вины? Подумайте об этом, помолитесь. Господи, даруй мне зрение мое прегрешение, дай мне помысл исповедания грехов моих. Да? Давид говорит: от тайных моих очисти меня. Господи, в чем я виноват, что я могу исправить? Обычно я хочу исправить, в чем она виновата, а она в чем я. А это неправильный подход, понимаете?
Начни с себя.
Да, начни восстанавливать связь с Богом, и у тебя и семья начнет восстанавливаться.
А можно ли вот как-то проще, что ли, объяснить на практике, как Бог присутствует в семье? В чем это выражается? Ну, в таинствах.
В совместных таинствах. В таинстве венчания, прежде всего, которое навсегда с семьей. В регулярном совместном причастии, когда мы вместе идем на трапезу Господню. В совместной молитве. И в том, что Евангелие для нас является, ну, может быть, самым главным в нашей жизни. Там сказано прощать. Прощай. Ты не можешь простить жене, а там сказано прощать. Иди прощай.
И там, в этот момент Бог в семье.
И в этот момент Бог в семье. Если хоть один человек смиряется в семье, даже я шире скажу, в любом коллективе, вот наверняка таких много в коллективе «Радио Вера», понимаете? Но если есть один человек, который умеет смиряться, то легче всем. Это как будто в душной комнате открыли форточку на улицу. Типа вот один человек, и все. А если в коллективе нормальном появляется один гордец, который никогда ни перед кем не извиняется, никогда никому не уступает, мучаются все. Потому что источник распада — это... Вот мы говорили о том, что распад — иерархия взаимоотношений с Богом. А что такое гордость? Гордость — это и есть. Это когда я себя на место Бога поставил. Гордость ненавистна Богу и человеком и преступна пред обоими, говорит Соломон. Это преступление перед Богом. Понимаете? Конечно, Господь уходит от гордого человека. Да, он не помогает. Представьте себе, вот вы приехали в город, хотите какой-то там, открыть там сеть кофеен, а вам сопротивляется губернатор. У вас что-нибудь получится. Если вы, сохранив свои, даже не сев, а даже потеряв вложение, вы оттуда уедете, вы будете счастливы. А тут тебе Бог противится, тебе, гордому человеку противится, у тебя ничего не получится вообще. Поэтому, конечно, восстановление иерархии с Богом — это есть начало преодоления кризиса с женой, с мужем, с детьми, с родителями, со всеми.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. В гостях у нас протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Отец Федор, смотрите, когда мы вступаем в брак, мы уже понимаем, что у нас, ну, вернее, как этого может не быть, но мы знаем, что у нас могут быть некие кризисы, да, вот потому что мы уже очень много прочитали книг о семейной жизни, о психологах в том числе, вот, у нас будут кризисы. И вот один психолог, я не буду его рекламировать, просто с ним как раз очень жарко дискутировал отец Павел Островский, он сказал следующую вещь. Вот хотелось тоже услышать ваше мнение. Такой вот кризис в семье, когда жена сидит дома с детьми, и, как сказал популярный такой, в плохом смысле, я считаю этого слова, психолог, и не развивается из-за этого, и мужу с ней может стать скучно. Вот вам, пожалуйста, ситуация.
Да, очень хороший вопрос, на самом деле, да.
Ну, вы знаете, воспитание ребенка одного — это более великая задача, чем строительство 10 храмов Христа Спасителя. Вот потому что храм Христа Спасителя не является образом подобием Божьим, а человек является, понимаете? Поэтому ребенок, как любой человек, это главное место присутствия Бога в мире. Это человек. И тебе дано в этом участвовать. Просто современные и папа, и мама обычно этого не понимают. Для них как раз, поскольку Бог не на первом месте, человек не является главной драгоценностью, другой человек. И для них поэтому вот это развитие, реализация. И часто очень это ведет к тому, что разрушаются отношения с любимыми людьми. Понимаете? Вот смотрите. Я один раз задал себе такой вопрос: а что главное мое сокровище на земле? А это люди, которые меня любят, я себе ответил. Их не заказываешь там в супермаркете, да, не пойдешь на полки, не выберешь, они или есть, или нет. Для того, чтобы были люди, которые тебя любят и которые будут плакать через 10 лет после твоей смерти на твоей могиле, сколько их будет, во-первых, и будет ли кто-то плакать, и будет ли кто-то за тебя молиться. Ты должен любить. Что посеет человек, то и пожнет. Мы обычно говорим эти слова Христа, вспоминаем, говоря про наказание. Не только. Если ты сеешь любовь, она вырастает любовью к тебе. И у тебя появляются люди, которые тебя любят. Все смартфоны, все ноутбуки, все машины окажутся на помойке. Забудутся все путешествия по миру. Все это, там, все твои дизайнерские проекты заменят другими. Все уйдет. А человек, который тебя любит, будет рядом с тобой. Поэтому все-таки и папа, и мама, воспитывающие детей, должны это понимать. Но, конечно, современной женщине тяжело быть замкнутой только на воспитание детей. Ну, она по-другому устроена. Поэтому задача мужа – давать ей возможность хоть как-то реализовываться где-то еще. В этом милосердие, снисхождение, настоящая любовь мужа. «Солнышко мое, давай ты вот иди там, поделай то-то. А я вот завтра, у меня выходной, я посижу с детьми. А ты вот пойди там, порисуй, поезжай с подругами в музей, походи по Москве, зайди в Третьяковку, еще ну, что угодно, вот что она любит.
Вот тебе денег.
Да,
купи
да.
себе что-нибудь.
Именно, и
кстати,
так тоже.
Многие мужчины, кстати, негодуют, когда женщины их не развивают. Бывает очень скучно.
Ну, так, понимаете, это, простите, возмутительно, потому что это мужчина, который не понимает, что женщина, которая выращивает ребенка, это стремительно развивающийся человек.
Это сверхчеловек.
Да, это такая мудрость. Но повторюсь, ну, не можем мы. Мы, понимаете, мы должны отдыхать. Женщина может сломаться, если она вот только, даже, которая героически сама на это нацелена. Поэтому задача мужа таким быть. И когда он говорит, ты не развиваешься, это свидетельство просто его внутреннего свинства, потому что это он должен предоставить эту возможность и настоять на этом.
Можно я скажу, у нас в лагере, где я работала в международном много лет, где мы там очень много делали всяких проектов, была такая поговорка: если тебе скучно, значит, ты дурак.
Ну, наверное, да. Да.
А можно ли сказать, что многие браки могут, вернее, многие семьи могут разваливаться из-за безделья? Можете ли такое сказать?
Из-за безделья?
Значит, из-за безделья, наверное, могут,
ну,
но
там,
если...
Про детей не рожают, например, да, чтобы было если... удобно. А, ну, может, какие-то вот действительно это. Не развиваются вместе. Ну, просто вот праздность сплошная, а потом претензии.
Как Лесочник говорит, праздность — это поле, на котором растут все пороки. Да, если у вас... Если вы понимаете, что вы и ваша жена — это образ и подобие Божие, то вы знаете, что образ и подобие Божие в том числе в том, что человеку дано быть похожим на Бога в том, что он творец. Да, вот мы говорим верою в единого Бога, творца неба и земли. Греческое слово какое здесь? Поэтос. Бог — поэт неба и земли. Или в таинстве крещения всехудожник, архитектон, то есть главный строитель. Вот. А главное творение, которое Бог сотворил, — это человек. Вот вся вселенная сотворена ради человека, она потому и вселенная, потому что в нее вселяется человек, понимаете? Даже в этом слове есть осмысление вообще всего творения. И человеку дано участвовать в сотворении другого человека. Поэтому рождение ребенка – это величайшая самореализация, величайшее творчество. Повторюсь, это больше, чем построить храм Христа Спасителя, потому что это ходячая икона. Причем это не дано даже ангелам. Вот Максим Исповедник говорит, что ангелы не сотворены по образу подобию Божьему, поэтому они не имеют творческого дара, а человек имеет. Если папа это понимает, если мама это понимает, то никогда отец и мать, во-первых, не будут препятствовать зачатию ребенка, они будут действительно воспринимать это как благословение Божие. Это во-первых. Во-вторых, они никогда не сочтут это каким-то ущербным времяпрепровождением. Потому что ребенок, который возвращает тебе теплом своего сердца, свою любовь, это такое утешение. И ну, я вот как отец восьмерых детей могу сказать. Я миллиардер, понимаете, я богатей. У меня есть 8 человек, которым я нужен, понимаете. Ну, а если у тебя нет детей, кому ты нужен?
Ты даже не улыбаешься, тебе некому улыбаться.
Ну вот хорошая.
Вот, дочка подходит вопрос? Маленькая, ага. И говорит: пап, что-то ты грустный. Не переживай, когда ты будешь старенький в больнице, я принесу тебе апельсинки. Мне сразу так хорошо.
Ну, я вот вопрос Сергея тоже хотела продолжить. Хороший вопрос, на самом деле. А как же избежать вот этого вот кризиса парам, у которых нет детей? Вот, вот это вот поле для деятельности, для семейной, можно сказать, деятельности, да? Это же все равно человек должен трудиться, иначе мы он сейчас, куда-то проваливается.
Да. И при этом мы говорим, что если даже в паре нет детей, то все равно семья полноценная.
Да. Конечно, далее. Конечно, это обязательно надо понимать, что это одна из целей семьи, деторождения, но не главнейшая. Цель семьи — научиться райской любви. И, конечно, он и она могут делать что-то вместе, что будет приближать их к Царству Небесному, безусловно. Это тяжело, это может быть даже крестоношение, отсутствие детей. Вот. Но это не значит, что Бог не соединил их навеки для райского состояния. А так, повторюсь, заботиться друг о друге, чтобы, допустим, муж, который вкалывает и содержит всех, зарабатывает, да, устает там у себя на работе, что-то надо дать жене, какую-то деятельность. Что-то вот моя супруга пишет иконы, например. Вот у нее есть это, да, редко, мало, к несчастью. Вот, но когда она их пишет, у нее и сил на всех нас значительно больше становится. И я знаю, что и матушкам своим многие очень священники поручают какое-то поле ответственности на приходе, например.
Угу, вот, да, это так.
Разговоры, встречи. Вот у вас есть такой автор, отец Алексей Ботоногов, да? Он здесь бывает на Радио Вера, правильно?
Да, да, да.
Да, у него чудная матушка Ия. Умница совершеннейшая, красавица. И вот в нашей школе семьи при храме мы уговорили ее провести небольшой курс для женщин о том, что семья с точки зрения жены-христианки. Понимаете, я ему позвонил, отцу Алексею, говорю: вот, отец Алексей, я сейчас не по твою душу,
а душу вашей супруги,
да. И он удивился, но он очень обрадовался, потому что он понимает, что это надо. Поэтому, когда мы друг друга любим, мы заботимся, мы понимаем, что человек может перенапрячься. Да, человек вот несет этот подвиг, но бывает такое. И надо дать какую-то возможность обязательно. А еще жена должна понимать, что она участвует в управлении семьей. Обязательно. Обязательно должна быть соборность, когда задача мужа поступить не обязательно по-своему, но правильно. И если женщина знает, что ее всегда слушают. Да, ей, кстати, слушаться легче, когда муж настаивает.
Это к тем мужьям, которые восприняли «жена да убоится мужа» буквально фразу, да?
Кстати, да. Можно провести некий эксперимент. Я его проводил. Мне, знаете, посчастливилось. Вот я работаю здесь, на разных, скажем так, площадках присутствую медийных, и многие батюшки или и другие люди что-то рассказывают интересное. Это мне, на самом деле, очень сильно помогает, надеюсь, слушателям тоже. Вот я, батюшка, кто-то что-то рассказывает интересное, я запоминаю, потом эксперимент дома провожу. Ну, например, вот я взял и забрал детей и уехал куда-то. Столько благодарности я давно не получал. Это просто был эксперимент.
О, как я понимаю твою жену.
Это был эксперимент, я просто заставил себя это сделать. Или я не хотел ехать в парк очень поздно, меня едят комары очень сильно. Ну, я сходил на полчаса. Тоже столько благодарности было в ее глазах. Это такие мелочи, да. Маленькие, и они во многом.
А иногда.
А если бы этого не было, было бы так на самом деле плохо. Мне бы пилили мозги дня три, наверное, пока я бы по-другому уже что-то не осознал.
А иногда Господь заставляет. Знаете, вот расскажу случай из приходской практики. Муж-жена, муж на ответственной большой работе. Трое девочек, а жена ушла с работы и 3 декрета подряд. Ее очень ждут на работе. Она хороший очень специалист, инженер, проектировщик очень высокого класса. Ну вот она все время с детьми. И она говорит: муж приходит, пилит, почему салата нет, почему они не сделали уроки, почему до сих пор не лежат, а то-то, то-то, а почему здесь пыльно? Вот. А потом его увольняют с работы. У него очень узкая специализация, и он не может найти другую работу никак. Вот. Ну, мучается, ну, ты выходи, любимая. Она выходит год, там, то есть полгода ее делают начальником, потому что она великолепный работник. Вот. Но она мне потом приходит и рассказывает: отец Федор, прихожу домой через неделю работы, Значит, звоню. Муж открывает, говорит, стой. Он отбегает в комнату, выходит оттуда с цветами, встает на колено и говорит, прости меня, окаянного. Я никогда не думал, что это так тяжело. Вот. Поэтому иногда надо просто для того, чтобы оценить, что несет ваша супруга, какой груз, надо просто поменяться местами. Вот. И если ты не хочешь этого, Господь тебя поменяет, потому что, в конце концов, она, ты отвечаешь за то, чтобы она была с тобой счастлива.
Слушайте, у меня такая же есть история. Значит, семья, трое детей, и мамочка сидела дома с детьми, ну, как-то вот всю дорогу, как говорят сейчас, да? И в какой-то момент муж говорит, слушай, она ничего не делает, она вяжет. Ты можешь себе представить, она вяжет? Я вспоминаю свою бабушку, мне страшно, моя жена похожа на мою бабушку, это ужас. И потом вот происходит то, о чем говорит отец Федор. В семье нужны деньги, у мужа сезонный бизнес, жена идет на работу, и он остается всецело, значит, вот на этом всем доме. И совершенно другие отношения.
Он просто начал вязать, в конце концов.
Так сохраняются семьи, на самом деле, в этих маленьких мелочах. Полчаса в парке, неделя спокойствия в семье.
Да, но вы знаете,
постоянная работа.
Поскольку все-таки брак – это союз людей на всех трех уровнях бытия, да?
Да, конечно.
На духовном, на душевном, на телесном, а телесном мы сейчас говорить не будем, а духовный воссоздается совместной молитвой и таинством, чтением Священного Писания и храмом, а вот душевный. А иногда семья идет по жизни, заваленная проблемами с маленькими детьми, и ничего не проговаривается, а он и она меняются. Прошло 10 лет, назрел кризис, он меня не слышит, она меня не понимает, что делать? И здесь вот есть один практический совет, который, ну, мы практикуем у нас на приходе. Я, конечно, никакой не психолог, но, возможно, эта практика больше имеет отношение именно к этой сфере человеческого бытия. Вот. Я называю его отложенным диалогом. Вот накопились взаимные претензии. Почему их никто не слышит? Потому что как только начинается разговор, все срывается в обиду и в ссору. И поэтому, если со мной об этом говорит муж, я говорю, давайте так. Вот сегодня воскресенье, вы приходите домой со службы и говорите, милая, у нас что-то последнее время плохо, да, давай так, в субботу вечером мы укладываем детей, то есть через 6 дней, садимся, и ты мне все говоришь, что тебе больно, что тебе горько, с чем ты со мной не согласна в нашей семье, во мне с чем не согласна, а я обещаю молчать, и это ключевое, я молчу, я не возражаю. Я беру лист бумаги и записываю. Конечно, ему будет очень хотеться взорваться, но это очень важно. Что происходит за это время? Жена, услышав такое, говорит, ага, я ему все выскажу. И она 6 дней ходит и формулирует, ага, понимаете? Во-первых, вся, так сказать, шелуха улетает. Потому что, ну вот это бессмысленно говорить, это глупость, это решаемо. Она сама все это видит, да? А вот то, что она сформулирует, это очень важно. Потому что, выслушав это, муж сначала хочет взорваться, а потом он еще неделю ходит до следующей субботы, когда будет все наоборот, и понимает, что в этом она права, в этом права. А вот это не права, и это глупость, но ничего не стоит это исправить. Вот это, если это надо для того, чтобы мы сохранили нашу семью, то я, естественно, я возьму и исправлю это. Ну, пожалуйста, если это не нравится. Потом проходит неделя, и все наоборот. И то же самое, он за это время очень много сформулировал.
И что-то отсеял.
Да, что-то много отсеял, понимаете? Что-то сказал, что-то понял, а потом проходит еще неделя. И вот тогда они садятся и начинают говорить. И вот у этого третьего уже диалога, третья беседа у него, наверное, такое условие, что как только мы почувствуем, что приближается ссора, мы встаем, поворачиваемся к иконе, начинаем читать «Царю Небесный», да, чтобы он пришел. Чтобы он дал нам мир. И у апостола Павла есть такие слова о Христе. Он говорит, яко он есть мир наш. Понимаете? И вот это помогает решить не духовные проблемы, душевные, которых тоже очень много.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, вот вы рассказываете сейчас про этот отложенный диалог.
Это важно.
Да, это прямо вот такая практическая, в практическую плоскость мы перешли. А я вот вспоминаю семью вот своих друзей, которые сейчас находятся в очень сложной ситуации из-за того, что дети выросли и начались конфликты с детьми, и ну как-то вот... Они друг друга не могут поддержать, вот так скажем, потому что детей жальче, чем свою половинку. И я, ну, я не про эту конкретную ситуацию, а люди не ходят в церковь, и у них нету хорошего семейного психолога. И я ловлю себя на мысли, что вот было бы здорово, если был какой-то вот, как отец Фёдор, вот вы сказали этой семье, что-то посоветовали, да, что был бы один какой-то мудрый человек над ними, который бы увидел эту ситуацию со стороны, с духовной точки зрения, и, ну, как-то направил, понимаете, потому что вот это бесконечное обсуждение и ссоры... И нужен ли, вот помогает ли семье, вот в смысле сохранения семьи, какой-то духовник?
Ну, и... вообще...
А можно уточнить? Ага. А вот ты, вы говорите про третью сторону, она только когда конфликт, правильно я понимаю, да?
Ну, как-то конфликт, это особенно видно, я бы сказала.
А вот когда все хорошо, нужна ли третья сторона? Может, вклинился, конечно, так, но...
Ну, да, Сереж, спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, что хорошо, когда у семьи один духовник. И даже я знаю традицию, когда он и она церковные люди, ну, вот они, допустим, после свадьбы переходят к одному духовнику, или тому, кто старше и опытнее, или чаще всего к духовнику мужа. Это лучше, потому что, ну, вот ходит ко мне женщина, допустим, и жалуется все время на своего мужа. Потом приходит говорить, а у меня уже представление о том, что пришло чудовище, понимаете, а это может быть совсем не так, вот, может быть, все наоборот. Поэтому, когда духовник слушает его и ее, тогда, конечно, ему значительно легче вот эту ситуацию как-то предотвратить, или если она случилась уже, конфликт уврачевать. Но это может быть и просто какой-то мудрый, хороший, и психолог может быть, если соблюдены определенные условия, если этот психолог сам верующий человек, если у него христианская картина мира, если он понимает, что душа вечна, а это не просто какие-то там химические, электрические процессы, которые происходят в мозгу человека, если он понимает, что есть грех, а есть добродетель, и грех разрушает и душу, и семью, если он сам практикующий христианин, причащающийся, тогда да, почему нет? У нас, в конце концов, есть в Библии специальные даже книги мудрых. Вот я считаю, например, что премудрый Иисус, сын Сирахов, или Соломон, это вполне себе очень даже психологическая литература, в которой очень много сказано. Ну, давайте, вот семейный совет от Иисуса, сына Сирахова. Это с наших семейных курсов. Вопрос для обсуждения одному из столов после лекции. Давайте я вам задам этот вопрос, загадка, да? Расслабленные колени и опущенные руки, жена которая, что-то пропущено, мужа своего, цитата из Библии. У мужа расслабленные колени, опущенные руки, жена которая, что пропущено, Сергей?
Хочется сказать, гнобит. Простите, пожалуйста, я только поступаю в духовную академию.
Да, это...
Садись, тройка мне.
Я бы тоже не догадался, конечно. Потому что как раз это... Одно из самых редких, но все-таки упоминание в Священном Писании слова «счастье». Жена, которая не счастливит мужа своего.
Ничего себе.
Все, да, понимаете, точно. Если ты женат на человеке или замужем, и если у тебя нет цели сделать его счастливым, и ты не делаешь его счастливым, у него трясутся колени, опускаются руки, ему жить не хочется, понимаете?
А стоит ли об этом женщине говорить?
Какая, ну, конечно.
Вот у меня проблемы, потому что ты меня не поддерживаешь, можно так сказать?
Я думаю, что нет, я думаю, что надо прочитать целый отрывок из
сына Сирахова. Более глубже работу, да?
Да, пусть будет тот отрывок, в котором эта цитата. Потому что если это претензия, она сразу закрывается. Понимаете, очень мало людей... по-настоящему смиренных, а одна из характеристик по-настоящему смиренного человека – это человек, который не только не возражает, когда ему говорят о его ошибках, а говорит: «Скажи мне, в чем я виноват». Ведь это же поиск покаяния, это наше обращение к Богу и наше обращение к ближнему. Но ты сегодня огорченная. Может, она даже скрывает это. Что я не так сделал? Скажи мне, пожалуйста, любовь моя. Скажи, ты знаешь, вот ты вчера там, ну, там, грубовато с моей матерью. Там, мне, я же ее люблю и тебя. Угу. Конечно, ты для меня прежде всего. Вот сначала я твоя жена, а потом я дочь своей матери. Да? Но мне это все равно больно, потому что я ее люблю. Вот если можно, пожалуйста. Ну, конечно. Солнышко, Марья Ивановна, приезжайте к нам в гости. Я так соскучился по тёщиным блинам. И все счастливы.
Запишите, пробуйте, экспериментируйте. Пишите отзывы, как получилось. То есть очень важно проговаривать тут же. Возникла проблема недопонимания, скажем так, отработать эту ситуацию. Правильно?
Ну, да. Может быть, не тут же, потому что тут же мы еще кипим.
Ну, в зависимости от ситуации.
Может быть, лучше вечером. Может, лучше вечером, да. Ты знаешь, вот вспомните эпизод из потрясающего жизнеописания Силуана Афонского преподобного, да? Когда он говорил, что у меня был святой человек в моей жизни, это мой отец. Вот это действительно был старец. И там всего несколько примеров, и вот один из них. Отец ушел на поле, на страду деревенскую. И Силуан еще подростком приготовил ему, там, по-моему, там что-то свинину с яичницей, что-то такое. Вот, а был пост. Вот он принес. И папа съел, помолясь. А потом, через некоторое время, он сказал: сыночек, а помнишь, что мне принес? А ведь был пост, строгий пост был. Я ел это как стерву. То есть вот эти вот обрубки там, пшеницы, которые скосили, вот это стерва остается. Стерва — это не женщина с подурным характером. Это вот это вот изначально. И да, и не стервец, это стервец — это не мужчина с дурным характером. Вот он выждал время, помолясь, успокоился. Сын был поощрен в том, что он потрудился, накормил папу. Это же тоже очень важно, понимаете?
Да, да, да.
То есть он, его отец был великим педагогом. Он воспитал преподобного Силуана. И вот какая еще может быть характеристика, да, да, у педагога? Вот. И вот нам даны эти кусочки. Поэтому лучше отложить на какое-то время, потом помолиться: слушай, любимый, мне вот хочется тебе что-то сказать, не хочу тебя обидеть, когда мы можем с тобой поговорить? Ну, давай завтра уложим детей, поговорим, ну, давай. Вот, и вот сказать так, и, может быть, даже она готова. Кстати, это и с детьми тоже работает. Если ты весь кипишь и в гневе, ты в раздражении, то лучше не делать замечания, не говорить ничего, потому что ты не донесешь им ничего о правде Божией. Ты сам в неправде, ты в грехе, сам в раздражении. Любовь не раздражается, апостол Павел говорит.
Поэтому... А, кстати, знаете, что еще полезного? Ты приходишь с работы, тебя целый день мучили, ты мучил других, и, в общем, у тебя, на самом деле, на тебе очень много всего. И, например, я так делаю. Если я понимаю, что я просто сейчас пороховая бочка, я просто минут пять могу походить вокруг дома, могу взять кофе и просто осмыслить этот день. Бывают сложные дни, знаете.
Знаю.
И вот только в таком состоянии ты приходишь домой, более-менее немножко прокрутив этот день. Ты приходишь спокойнее. Это тоже работает, кстати.
А меня один раз пристыдили мои старшие сыновья, когда были маленькими, потому что супруга была в очередной раз беременна. Она не могла ничего делать на кухне, и я приходил и начал ругать старших. Ну, ей там было там, по 7-8 лет. Вот, ну, что ж такое, стола не убрана, ну, обувь не расставлена. Ну, что вы, ребят, вы же мужики, вы же хотите быть взрослыми. Ну, вот, ну, делал я это все, сам уставал очень сильно, много было всяких послушаний. И однажды я, да, и делал я это в раздражении, может, повышал голос. Вот, и однажды я не стал звонить в дверь, а открыл дверь своим ключом. И дети слышат из комнаты, говорят: папа пришел. Второй говорит: ругаться будет. И я подумал, вот дети вырастут и будут вспоминать, как папа священник приходил из церкви и ругался. С тех пор я, если я вот в том самом раздражении, я стою перед дверью, читаю «Отче наш», успокаиваюсь, говорю себе свою любимую фразу: «Федя, тебе слишком много». Вот, да. А ты-то же пришел отдохнувший помочь беременной жене разобраться на кухне, наконец, потому что у нее токсикоз, она не может туда войти даже от запахов, понимаете. Вот. Ну, и дети туда не хотят идти, потому что зачем им это нужно. Вот. Поэтому ты выдохни и входи, да. Вот начинается просто другой вид служения, вот и все.
И вот так сохраняются семьи, на самом деле.
Ну, да, надо смиряться друг перед
другом. В маленьких,
да,
таких мелочах.
Отец Федор, буквально у нас 2 минуты осталось, и прям блиц такой вопрос, и блиц ваш ответ. иногда родители начинают ссориться вот прямо до кризиса из-за подрастающих детей. Кто-то слишком строгий с детьми, надо как-то детей пожалеть и так далее. Вот мне прям практически важен ваш ответ на этот вопрос. Как этого не делать?
Во-первых, никогда нельзя ссориться при детях категорически. Просто мир раскалывается пополам. Нельзя. Во-вторых, надо всегда сохранять возможность услышать другого человека. В этом семья как соборность. Не только иерархичность, но и соборность. Потому что бывает такое, что, допустим, муж настаивает, что надо его высечь, и все. А жена, которая больше с детьми, понимает, что сейчас это не поможет. И он должен уметь услышать ее. То есть эти кризисы обходятся, когда мы храним умение слышать в смирении другого человека, своего любимого. Потому что сейчас, может быть, ему понятнее, что надо именно так.
Спасибо огромное. Сегодня говорили о том, как сохранить семью и как избежать развода. У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке. У микрофона Анна Леонтьева.
И Сергей Платонов.
Спасибо огромное. Мне кажется, прозвучали не только вот наши рассуждения, но какие-то очень важные практические советы и от Фёдора, и от Сергея.
И от Анны. Спасибо большое.
Будем продолжать смиряться. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Семейный час на радио «Вера».